Здравствуйте, это Радио Спутник, самая цитируемая радиостанция в России. И сейчас мы работаем втроем. Диана Кобракова и Алексей Красильников на связи с нашей студией. Здравствуйте, коллеги, как дела?
Здрасте, здрасте.
Я думаю, что дела у вас хорошо, потому что пик распространения коронавируса в России, по мнению специалистов, считается пройденным. Об этом только что сказал президент России Владимир Путин. Собственно, почему бы нам всем не порадоваться?
Прекрасный
мы радуемся, повод. Да, и ну давай тогда все сообщения приведем, потому что здесь, мне кажется, не только о вот этом этапе пройденном говорится, а и о том, что будет проведен парад Победы. Парад Победы будет проведен 24 июня, а в июле Владимир Путин предложил провести марш бессмертного полка после парада ВМФ, если я все правильно понимаю. Ну и вот дает он указание по поводу обеспечения всех мер безопасности, чтобы самым внимательным образом оценивали риски, это цитата, если будут угрозы, перенесем бессмертный полк еще на месяц после 26 июля, говорит Владимир Путин. Ну, в общем, новости поступают хорошие.
Мне нравится, что принципиально-то нового здесь озвучено не было. Мы и так прекрасно знали, что все это состоится, но теперь есть конкретика. Более того, что, можно сказать, еще приятнее делать эту конкретику, что это не такая жесткая костная дата, что вот мы вот упираемся в нее никак. Если будут поводы, подвинемся еще раз. Здесь ничего такого нет. Здоровье людей важнее.
Ну, я полностью согласна, да, но в любом случае мы еще обращаем внимание на регионы, и об этом вот тоже упоминает Владимир Путин, что и в Москве, и в других городах, в общем, все риски, любые риски для здоровья, они должны быть исключены. Ну, давайте поговорим, что у нас сегодня было в эфире. Я думаю, к заявлениям Владимира Путина мы еще вернемся в течение сегодняшнего дня и, возможно, не один раз. Леш, чем порадовало утро сегодняшнее?
У нас сегодня была тема с утра программы, которую, честно, я немножечко даже опасался. Просто дело в том, что сегодня профессиональный праздник, правда, относительно молодой у российских предпринимателей. Но я думаю, вы поймете мои опасения. Мне казалось, что вот мы сейчас выслушаем, свяжемся с представителями этой прекрасной группы людей, как это правильно даже сказать, профессиональной группы людей, вот так. И мне казалось, что мы будем вот просто все время программы сидеть и слушать вот постоянные какие-то жалобы, постоянные... Ну, жалобы в каком смысле? Обоснованные жалобы. Потому что действительно ситуация такая, что ну очень мало благоприятных условий для того, чтобы бизнес, малый бизнес, средний сегодня развивать. А в итоге, на удивление, получилось конструктивно. Безусловно, все проблемы были озвучены, и вопросы были озвучены. Но все это дело, включая жалобы, звучало в неком таком все-таки, на мой взгляд, конструктивном ключе. Были немножечко и шуточек даже, и иронии, и таких инициатив. Я не скажу, что прям вот что-то прорывное в плане инициатив прозвучало. Но вот в таком смысле не было такого, что вот мы сидим посреди разбитого корыта, захотелось сказать, сидим и жалуемся. И плачем вот по уплывающим делам, уплывающему бизнесу. А нет, было,
а ты скажи, что вот, у Анастасии Татуловой-то положение улучшилось? Мы помним, как она и к Владимиру Путину обращалась и говорила, что вот с ее сетью кафе «Андерсон». Все
давай
плохо.
Будем честны, это далеко не самый, как это сказать, пострадавший представитель бизнеса, потому что все было схвачено, и там, как сказать, и власти, и федеральные услышали, региональные пошли навстречу, поэтому здесь я не думаю, что прям есть на что жаловаться. От нее-то как раз и происходило, вот мы с ней, мне кажется, вот очень хорошо поговорили относительно того, что не то чтобы что можно делать, а вот каким образом, какие шаги конкретные применять. Вот я сейчас пытаюсь обойти в описании то, что было сказано. Потому что, по сути, она и говорила, давайте меньше призывать, меньше привлекать внимание, меньше собирать круглых столов, давайте какие-нибудь конкретные вещи. И очень, конечно, любопытное развитие истории получила ситуация-то, потому что, ну вот, я логично и задал вопрос, вообще, когда тогда, с какого возраста надо начинать, вот где этот момент должен перещелкивать, чтобы человек начинал лучше, как-то благоприятнее и понятнее относиться к предпринимательству. И прозвучал, правда, уже у следующего спикера Олега Сироты, что нужно чуть не с детского сада. Чем раньше, тем лучше. И вот этот лейтмотив массив у нас получился такой, что нужно действительно менять культуру общения, вот эти традиции и взаимоотношения, потому что практически все наши собеседники, сходились, но так или иначе отвлекались или вскользь так проходили, потому что у многих людей все еще какое-то настороженное отношение к предпринимателям, типа барыги там что-то сидят, вот эти вот облапошить простого россиянина. И вот такой момент. И со стороны властей, чтобы взгляд менялся, в каком плане? Чтобы это не было вот мы власть, а вы бизнес. Это вот мы все, вот это вот как раз Анастасии был такой подход, предложение, пожелание, чтобы было понимание, что это наше общее дело. И это действительно так, с этим не поспорить.
В общем, все те, кто выходил в эфир «Радио Спутник», с кем ты общался, они все ждут возобновления деятельности. Я все к этому моменту хочу обратиться.
Нет, это
никто
само
не
собой.
Обанкротился?
Конечно.
Или рассказывали какие-то такие истории?
Из тех, с кем непосредственно мы говорили, нет. Ну, хотя абсолютно соглашусь с тем, что только про банкротство можно делать не одну программу вот в один день, а можно делать сюжетов, я не знаю, на неделю, на месяц, потому что, ну, вот время такое. Вопрос был о том, что больше было. К чему вот стремиться какие-то сейчас... Ну, как это? Сложные времена, трудные времена. Это время открывающихся возможностей. И об этом мы тоже поговорили. Что если сейчас открывается вот эта ниша, начинает пустовать, почему? Ну, по объективным причинам люди уходят из бизнеса, закрывают свои дела, кто-то банкротится. Рано или поздно туда будет направлено движение последующее. То есть вот я назвал это, условно говоря, второй волной по аналогии вот с теми коронавирусными сейчас страшилками. Правда, конечно, это же не вторая, это следующая или очередная волна, так точнее будет. Она, безусловно, настанет. И те ниши, которые сейчас начинают пустовать в разных секторах малого-среднего бизнеса, их обязательно заполнят. Рано или поздно, вот тут были разные предприятия. Положение. Вот у нас, кстати, не первый день мы об этом говорим. В некоторых областях будет быстрее и проще, в других сложнее. Прикладные моменты вот такие вот детальные, вроде как размеров различных налогов. Вот это я могу тоже перечислять. Это тоже у нас в эфире звучало. Это лучше зайти к нам на сайт radiosputnik.ru и послушать беседу еще раз, потому что там были вот и такие прикладные моменты, на которые стоит обратить внимание, что называется здесь и сейчас. Я вот, правда, даже не знаю, на каком уровне эти вопросы могут решаться. Но и вот в таком ключе. То есть не так, что вот, мол, а давайте поменяем отношения. Я вот предложил такую идею, говорю, самый простой, самый популярный способ, может быть, он и наивный, конечно, поменять, как это сказать, привлечь внимание, пропагандировать в хорошем смысле, поагитировать за то, что представители этой профессии молодцы, хорошие люди. Ну, снять какое-нибудь доброе кино, например, или что-нибудь типа сериала. Потому что вот вы же обратите внимание, Диан, Евгений, вы же помните, были вот про кухни, про отели, про рестораны, про кафешки, что-то начинали снимать. И вот я на своем примере подметил, что по-другому этих людей начинаешь воспринимать. Не так, что это вот где-то какой-то сидит ресторатор, ательер там, или как это еще называется, а что там работают, вот такие же люди, вот немножечко их внутренней кухни, они с обычными своими, может быть, человеческими слабостями, со своими жизнями, и эти жизни здоровские и интересные. Это меняет отношение. Вот и об этом тоже поговорили, немножечко поулыбались, посмеялись. Но, конечно же, сошлись на том, что реальные дела, реальные заслуги, они намного более важны, чем такие вот, допустим, кино, фильмы, сериалы. Хотя вот та же Анастасия, кстати, Татулова говорила о том, что можно и нужно вспоминать, рассказывать и, может быть, даже хвастаться заслугами тех бизнесменов, которые чего-то достигли, которые многого достигали. Может быть, вот в этом смысле будет задействован заграничный опыт, где не нужно стесняться успехов тех людей, которые добиваются значимых поступков, значимых шагов, может быть, и зарабатывают тоже много, это очень хорошо, на своем бизнесе, создают свои империи. Кто-то там с нуля, кто-то меньше, чем с нуля, такими людьми можно, нужно восхищаться. Вот об этом
мне
тоже,
кстати,
очень
кажется,
хороший был такой момент.
Мне, кстати, кажется, что сейчас с нуля, чтобы начать, нужно сильно включить свое креативное мышление, потому что вот ты говоришь там про вторую, про третью волну коронавируса, ну, понятное дело, есть почва для того, чтобы прогнозировать это, ну, то есть и эти моменты необходимо учитывать. И чтобы, ну вот, например, те предприниматели, те бизнесмены, которые все-таки не откроются после окончания режима самоизоляции, но которые хотят иметь свое дело и хотят в этом направлении как-то развиваться, им надо сейчас придумать какую-то довольно универсальную идею и создать все с нуля в таком формате, чтобы оно снова не рухнуло, когда вот эта там вторая или третья волна придут, и неизвестно, какие новые меры будут. В этом же тоже есть, в этом есть тоже определенная загвоздка.
И про это у нас тоже было очень здорово, и прозвучало, например, Олег Сирота опять же сказал, я его уже упоминал сегодня, он сказал, что вот не нужно, предприниматель не должен бояться, как это сказать, не преуспеть, как это, провала, проиграть, не должен бояться, должен быть дух авантюризма. Он сказал, что мы все немножечко в этом смысле пираты, которые и получить могут многое, и проиграть могут многое, и сказал, что нужно внутри себя Джека Воробья немножечко даже полелеять. Это к тому, что безусловно, может прийти сложность, угроза, самое поражение из самых разных областей. Они совершенно не обязательно могут быть связаны именно с коронавирусом. Вот, но в этом смысле оно должно быть. Оно, главное, не то, что главное, это, наверное, вообще в жизни важно не бояться проиграть. Но вот это вот тоже момент у нас прозвучал, что это возможности. В конце концов, не обязательно, вот, кстати, это у нас началось из того, что людям сейчас с нуля будет сложнее начинать. Выстрелить-то может что угодно. Вирус вот схватить в хорошем смысле слово, сейчас вот в интернет сленговом виде это слово употребляю, вирус может схватить любая идея. Главное, чтобы она вот действительно была уместна. Вот это я с тобой абсолютно согласен, нужно покреативить. Вот с креативом далеко не всегда у всех получается. Вот, ну, это уже совершенно, кстати, для отдельной темы, для отдельного разговора, конечно, очень продолжительная, содержательная тема.
Вот то, что касается не опускать руки, мы буквально накануне и в эфире об этом говорили, Женя подтвердит, про фреску, посвященную Иосифу Бродскому. И вот, видимо, фанаты Иосифа Бродского, любители его творчества, не опускают как раз-таки руки уже на вот месте, где замазали его множество различных надписей.
Ну, знаешь, так, серии, они не знают, было... с кем имеют дело, я тебе хочу сказать. Имеют дело с совхозом среди школы Татьяны Михайловной. Она закрасит.
Нет,
это,
Жень,
в любом
подожди.
Случае. Что ты?
Может и не закрасит, может и не закрасит, потому что уже говорят, там даже дошли до администрации Петербурга и говорят, что вы, пожалуйста, оформите, но там, правда, надо пройти несколько структур и получить их одобрение, но из серии, чтобы все было законно и творчество существовало тоже на законных основаниях, вы приходите, мы утвердим и рисуйте свою фреску. Поэтому, если сейчас найдется кто-то, кто не опустил руки и,
нарисует опять, наконец-то,
так,
Бродского?
Целеустремленный, да-да-да, может Бродский вернуться. Но уже там, знаешь, и стихи пишут, что-то вспоминают, какие-то события из жизни, ну, естественно, ругаются, не без этого, ругаются и критикуют, что, в общем, замазали классика, вспоминают 63-й год. Ну, в общем, почти все как всегда. Но так как история получила продолжение, пусть будет сегодняшней самой страшной новостью, в кавычках, естественно, в хорошем смысле этого слова, сегодняшнего дня. Мне показалось, что... вот ты сказал вчера, если бы не замазали Бродского, не такое количество внимания привлекли. Вот,
конечно.
На самом деле,
ну, подумаешь, мало ли фресок Бродского, да?
А конечно.
Но я все равно держу сторону Татьяны Михайловны, потому что это не перешибить ничем. Ничем. Никогда.
Ну, тут можно и в шуточном смысле, и в серьезном рассуждать на эту тему. Я бы здесь такой момент хотел бы обозначить. Вот давайте пожелаем, чтобы вот это вот увлечение Бродским не ограничивалось там каким-то днем памяти, там же годовщина была. Вот, поэтому, чтобы Бродского любили, ценили не только в день, когда, ну, смотрите, Бродский. Это к разговору о том, что и про предпринимателей давайте тоже не будем звать. Мы об этом тоже, кстати, подвели, можно сказать, этим итог. Да и начали мы с этого. Не только в день предпринимателей поддерживать их можно не только в их профессиональный праздник. И детей любить не только 1 июня, и ветеранов расхваливать не только 9 мая. Это к разговору о том, чтобы была некая линия, чтобы вот эта вот болезнь и любовь Забродского, в хорошем смысле слова, и любовь к Бродскому, и болезнь Забродского, чтобы это продолжалось искренне, от души, а не так, что вот, глядите, там произошло, давайте-ка мы на этом хайпанем. Так бывает очень часто, это прям видно, заметно. Вот этот вкус недели или вкус месяца везде по-разному, он проходит, после этого на место одному, вот этому возмущенному поводу приходит другой, поэтому я за искренность, чтобы это все было от души, и интересоваться можно, и тем более Бродским зачитываться до бесконечности. Не скажу, что прям самый огромный его поклонник, но вот это, как говорится, если что-то вдруг слышу или читаю, дочитываю до конца или дослушиваю до конца, потому что, ну, что-то в этом действительно есть.
Любовь в России не только к Бродскому, но и к цифровизации. Это еще одна тема.
Практически две любви, на которых Россия зиждется, да.
Держится, да. Но на самом-то деле шутки шутками, но, если честно, мое сегодняшнее восприятие всех этих новостей разделилось на две части. На, в общем, хорошую, это то, что касается там того же электронного мобильного паспорта, как его называют. Но хотя там тоже есть вопросы и по поводу безопасности. Понятное дело, что это все новая история, непонятно, насколько проверенная, куда утекут данные. Да, я за это тоже переживаю. И вторая часть – это вот то, что касается социального мониторинга. Социального мониторинга и тех штрафов, которые были выписаны через это приложение. Слушайте, ну я сегодня такого количества историй абсолютно разных поначиталась, и про штрафы, которые были неправомерно выписаны, которые потом опротестовали в суде, которые были аннулированы, о том, что вообще на каких основаниях этот социальный мониторинг работает и какое будущее ждет это приложение. Но правда возникает большой вопрос. И главное, я вот, знаете, если все это сплюсовать, я еще подумала о том, что будет ли это в какой-то момент определенной накладкой, даже не накладкой, а накладываться друг на друга. Ну, то есть, с одной стороны, разнообразие приложений – это здорово и круто, у тебя есть выбор. А с другой стороны, вот не будет ли приложение накладываться на другое приложение, и вот так вот цепочка выстроится, и потом ты вообще не сведешь концы с концами. Если честно, вот такой вопрос у меня тоже возникает. У вас как?
Я про это всегда вспоминаю цитату из кино, которое очень люблю, «Враг государства», что вот за этой ситуацией будут наблюдать некие наблюдающие. А кто будет наблюдать за наблюдателями? Кто удалит данные тех, кто будет удалять наши данные? В этом смысле всегда можно вот до бесконечности эту цепочку идти, вверх вести. Весь вопрос в том уровне доверия, который существует к органам, которые хранят данные, я вот все вот к этому моменту, или оцифровывают данные, или передают данные, или добавляют, удаляют данные. Ну, тут как-то я не знаю, либо человек доверяет, либо нет. Не доверяет, может произойти на любом уровне. Ну да, можно тогда где-нибудь инопланетян каких-нибудь обвинить, которые все данные похитят и потом распространят. А вообще, конечно, все это, да, это очень интересный оборот приобретает в последние дни вот эти вот страхи, опасения или, наоборот, ожидания и предвкушение вот этой тотальной электронизации, цифровизации, которая, безусловно, очень много удобного может принести в жизнь, но при этом паранойю тоже добавит прилично.
Жень, ты бы завел себе электронный паспорт? В эксперименте будешь в московском участвовать? У тебя вообще регистрация есть московская?
Вообще паспорт есть?
Послушайте, немного удивляет. Мы уже, по-моему, об этом говорили. Не о моем паспорте, да, и о регистрации, предположим. Мы говорили о том, что все ваши данные, вот ваши, конкретно ваши, да, Диана и Алексея, уже давно везде утекли.
Конечно.
Я не понимаю, о чем мы будем переживать-то сейчас? Что происходит
да
вообще?
Да нет, я переживаю, я тебе могу объяснить. То есть вот у тебя есть мобильный паспорт. Ну, то есть мне пока не очень ясна технология, как это будет работать. Ну, понятное дело, что там все у тебя будет запаролено и так далее и тому подобное. Ну, вот представь, что украли телефон. Украли телефон, и в этом телефоне твой мобильный паспорт.
Паспорт, что тогда случилось?
Вскрыли.
Ну вот просто украли обычный бумажный паспорт. Ну что?
С обычным паспортом. Ну, Жень, все равно с обычным паспортом у тебя там, например, там есть опция электронной подписи. Но вот с обычным паспортом, наверное, ты как-то все-таки посложнее будет. А с электронной версией, ну, в общем, понаставил, где захотел этих электронных подписей, и все.
Да, но для того, чтобы аннулировать обычный паспорт, это, в общем-то, надо столько пройти заявлений и всего чего угодно. А чтобы электронный позвонил тебе, бац, заблокировали, нет больше электронного паспорта, иди новый получай.
Здесь соглашусь с Дианой в том, что будут много действительно подвязаны в один электронный документ, если я правильно понимаю, много всяких других дополнительных. То есть, это, знаете, это вы теряете не паспорт, а вот один сейчас кто-то, я там потеряю свой паспорт, а это сразу вся вот эта пачка документов, включая СНИЛС, без которого, вы же понимаете,
абсолютно
жизнь вообще
невозможна. Без СНИЛС
жизнь невозможна. Кстати, вы пришли домой, вы потеряли не то, что паспорт, там, не знаю, свидетельство о рождении, бумажку ИНН, но и СНИЛС. Как дальше?
Да, и права, и, в общем, свидетельство о рождении ребенка. Ну, в общем, все взяли и поселяли. Это безусловно.
Оцените, если вдруг какая-нибудь техническая неисправность, у вас вдруг не исправен не только паспорт, не только СНИЛС, и не только, я не знаю, справка об окончании средней школы или там трех классов. У вас сразу неполадка во всей жизни. То есть прям сразу как-то ее нужно будет, не знаю, переписывать заново. Вот в этом смысле я к опасениям могу подключиться. В том плане, что это будет некий большой единый массив данных, которые будут подвязаны вот к этому, к одному уж я не знаю к чему. И в каком виде это тоже будет.
Никто не знает, к чему, Леш. Никто не знает, к чему это будет подвязано.
А где-то вчипировано, да-да-да, можно страхи здесь немножечко подразжечь.
Зачем?
Слушайте, а что значимость СНИЛС настолько высокая сейчас?
Ну,
вы
без
извините, СНИЛС
невозможно, невозможно получить вот эти вот госуслуги. Хочешь, не хочешь, веди СНИЛС, веди, и СНИЛС ребенка тоже.
Мне кажется, это самый бесполезный документ на свете.
Вы попали в точку. Если у тебя нет СНИЛС...
Почему я в госуслуги? Я в госуслуги по номеру телефона захожу. По номеру
идентификации личности, подтверждений, чтобы с госуслугами дальше получать всякие привилегии и прочее, там нужно СНИЛС указывать.
Но на самом деле мне непонятно, почему мы боимся потерять что-либо. Почему мы боимся потерять что-либо в электронном виде, хотя, собственно, потерять что-либо в бумажном виде, ну, ничуть не легче, ничуть не проще.
Вообще, Жень, слово «потеря», оно имеет негативный окрас.
Надо просто с этим смириться. Рано или поздно что-то человек потеряет из документов. Надо просто с этим смириться и жить, мне кажется, вот так. Если всего бояться, понимаешь?
Электронный паспорт нельзя постирать, вот так я скажу вам. А обычный можно.
Вот отличная мысль, кстати.
Это схема целая. Кажется, если ты теряешь паспорт, то потом можешь потерять деньги, еще что-то. Ну и, в общем, это не одна потеря.
Равновесие можно потерять.
И, кстати, тоже, ну, психическое, как минимум, точно можно потерять.
Жизненную позицию можно потерять. Но я больше к чему? Вот можно вот про паспорты действительно устраивать большие батлы. У нас не так времени много остается. Хотелось бы сегодня вечернюю тему еще осветить. Благо, это тоже некая ситуация, история, проблема, которая тянется, ну, как минимум, вот с начала мая, потому что тогда вот всколыхнулась общественность после публикации в одном из интернет-изданий на тему, скажем так, отношений между преподавателями в вузах и студентами. И вообще к тем-то, конечно, я так понимаю, бесконечная, вечная и продолжающаяся.
Да, вот, пожалуйста, вам цитата этой девушки, насколько я понимаю. «Скинула в личку член, пошутил, что в научных целях». Вот так вот преподаватель одного из вузов поступил, по мнению вот этой вот девушки, по информации, которую она нам передает. И что, это один такой преподаватель, который вот только в одном вузе, их же полно. А они как собираются с ними бороться, мне непонятно. Мне непонятно, потому что системной борьбы в России с явлением вот этого, который по-английски называют harassment, ее никогда не было. Все почему-то считали, что это так должно. Он профессор, он имеет право. Как сейчас с этим люди будут бороться, не совсем понятно, но хотелось бы, чтобы боролись.
Я вот, кстати, не уверена, что все дружно будут бороться, потому что общество как-то, ну вот из тех комментариев, что я сегодня тоже успела почитать, пополам разделилось. То есть одна половина говорит, из серии там еще в книгах писали про любовь студентов и преподавателей, а сколько фильмов снято.
Ну, видишь,
да
какая подмена понятий, при чем
виноваты.
Здесь любовь?
О
где
чем
здесь
и речь,
любовь?
Конечно.
Ну, речь не о любви же, давайте.
Доказывать, где любовь, а где не любовь. СНИЛС это не утверждает, Евгений. Электронного паспорта в том, что у вас все по чувствам, вам никто не даст. Любой вот этот извращенец, который шлет в личку разные части своего тела, он вам тоже будет и клясться,
так,
и божиться,
любовь.
Что все
вот когда
это...
взаимная любовь, это, вот,
ну,
на мой взгляд, пожалуйста.
Прекрасная взаимная любовь, которая продлилась ровно один семестр, чего-то взаимное, потому что она максимально устраивает всех, она всем приятна и всем полезна. Прекрасно, о чем речь?
Некоторым неприятно и не полезно, в этом-то и дело. И некоторые готовы бороться и отстаивать свои права, но и это уже
сейчас,
хорошо.
Вы-то сейчас начинаете объяснять, что вот, якобы есть что-то вот такое взаимное и прочее. Здесь действительно...
Я говорю,
здесь
что такой, есть что... подмена да. понятий, не надо мне про подмена любовь понятий. Рассказывать. Про любовь 70-летнего товарища и 20-летней студентки.
А
не
сколько
надо мне
про это книг
про
написано? Подождите, не надо сколько, про... сколько было исследований тыкать, хороших, правильно? Сколько научных карьер было вот начато из этого? Я сейчас не свои мнения высказываю, я сейчас вот примерно вот, да, те комментарии, которые были, потому что, повторюсь, вот общественность немножечко так побурливает уже несколько, ну, пару
побурливает
недель на эту тему.
Побурливает — это не то слово, да. По-другому немножко даже называется, да. Да, действительно так.
В общем, очень любопытно будет послушать, что вам сегодня расскажут. Ваше мнение
будут слушать втройне любопытно. Нам самим любопытно, что нам сегодня расскажут, потому что я так понимаю, что действительно вы правы, коллеги, и есть много людей, которые готовы отстаивать права профессоров на прикосновение к студенткам. То есть это, безусловно, и физические, и моральные, какие угодно, к сожалению.
Ну и, в общем-то, некоторые из них признаются в отношениях и не видят в этом ничего плохого. Но, правда, они с поправкой о том, что не использовали свое служебное положение, чтобы потом как-то студентов запугивать, студенток, я уж не знаю. Но,
вот я вам так скажу, если бы можно было, вот эти отношения студентов и преподавателей как-нибудь перевести в цифру и определять их электронными паспортами и СНИЛСами, мне кажется, все было бы намного проще. Это немножечко такой шутки под конец, потому что, коллеги, я вам желаю отличного эфира.
Спасибо. Спасибо вам большое. Алексей Красильников, Диана Кобракова. Мы для вас работали в эфире.